Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе книги для подростков. «Зум. Карантинная история». Повесть Елены Бороды.
Книжный разворот.
Осенью 2022 года кажется, что пандемия, карантин и все связанные с этим особенности нашей жизни, такие как дистанционное обучение, удаленка и прочее, уже перестали быть повесткой дня. Теперь факты реальной действительности стали фактом литературы. Сегодня предлагаю поговорить о том, как события совсем недавнего прошлого осмыслены в художественной прозе. У меня в гостях писатель, литературный критик, лауреат премии Крапивина, финалист премии «Книгу.ру», писательница Елена Борода и ее новая книга, которая называется «Зум. Карантинная история». При этом героев в книге много, события совершенно узнаваемы с одной стороны и при этом универсальны с другой, потому что это книга о 17-летних подростках, которые на излете своей школьной жизни столкнулись с новой реальностью. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте.
Книга для подростков вышла в издательстве «Компас Гид», которая на самом деле активно занимается современной художественной прозой. Мне очень приятно, что мы можем приглашать новых, современных, сегодняшних, пишущих на русском языке авторов, и что у них выходят книги. Расскажите, пожалуйста, немножко, прежде чем мы начнем разговор, о своей истории и своих героях, чтобы слушателям, которые книгу еще не видели, было понятно, с кем они встретятся на страницах книги.
Герои моей истории – обыкновенные подростки, одиннадцатиклассники. То есть мы приблизительно понимаем, какие проблемы перед одиннадцатиклассниками всегда стоят. Это ЕГЭ, это грядущее поступление, это выбор жизненного пути. Собственно, и мои герои в этом не одинокие. Разница только в том, что им как раз повезло, что вот на как бы пике их надежд, каких-то намерений, планов, которые они стремились реализовать, их застигла вот эта эпоха карантина. И она, как и любое событие, которое выходит из ряда вон, конечно, поменяла их жизнь. Собственно говоря, история, она не столько про вот эти ковидные времена, про дистанционку, сколько про обстоятельства, которые меняют нашу жизнь, а они разные. Могут быть не только эпидемия, допустим, ну какие-то другие события, которые и частной жизни касаются, и страны в целом, и какого-то общества. И она, в принципе, о том, что вот эта ситуация, которая возникает, она нестандартная, но, с другой стороны, это повод человека, взрослеющего человека, остановиться, подумать и мобилизовать свои какие-то скрытые ресурсы, которые, оказывается, о которых он даже не подозревал. Ну или пересмотреть взгляд на некоторые вещи, которые становятся очевидными именно благодаря изменившейся ситуации.
И на самом деле сейчас уже кажется, что мы все хорошо представляем, как устроена жизнь на удаленке, да, дистанционное обучение и прочее, но если вспомнить события двухлетней давности, те, которые описаны в книге, когда мы впервые с этим столкнулись, действительно понимаешь, насколько масштабные были изменения. Познакомьте нас со своими героями. У вас замечательно совершенно есть и мальчишки, и девчонки. Они разговаривают по-своему. У каждого героя есть не просто своя глава, а такая значительная часть книги. Вот расскажите немножко о них.
Ну, один из моих героев — это Иван. Мне он очень нравится.
Интересно, Иван, что вы с него начали.
Ну, я не знаю, почему. Наверное, потому что я слишком много на предыдущих встречах говорила про Алену и Иру. Иван такой мальчик своеобразный, который не очень хочет учиться, а хочет заниматься тем, что ему по-настоящему интересно, а хочет он спасти мир от экологической катастрофы. То есть его занимают очень проблемы экологии, проблемы взаимоотношений человека и природы. Другой, раз уж речь зашла про Ивана, то мы не можем упустить из поля зрения Данила Крюка. Одноклассника Ивана Новенького, который пытался подружиться с Иваном, ну вот наткнулся на
такое
какое-то
отторжение,
потому что Иван, он в принципе такой одиночка, он в принципе сторонится людей. А Данил как раз ищет друзей. Он вот один из тех, кто пытается наладить отношения и даже пытается стать удобным для других. И вот эта ситуация с карантином, она как раз дала обоим мальчикам шанс пересмотреть свои жизненные позиции. То есть Иван понял, что, может быть, Крюк как раз тот человек, которым можно было бы подружиться, а Данил, у них тут такое несовпадение, он, наоборот, понял, что никогда не надо предлагать дружбу, когда тебя отвергают, не надо этого делать. Как у них сложатся отношения дальше, мне очень хотелось бы, чтобы
читатели,
подружились.
Конечно,
да.
Сами узнали.
Вот, то есть это тоже какое-то продолжение истории, но читатель тут может додумать сам, как они подружатся или нет. То есть такой открытый финал, обе истории с открытым финалом. В плане дружбы, конечно. Так-то у них ситуации...
Сюжетные линии, да, завершены.
Да. Ну, кто еще?
Алена Васнецова.
Алена, конечно, Алена Васнецова, с которой начинается повесть. Алена – успешная девочка, победительница, так у меня и названа глава, посвященная ей. Она ищет популярности, она хочет стать звездой. Поэтому для нее карантин является нарушением планов, потому что у нее на кону запись в клипе любимой группы, и вдруг все абсолютно рушится, она этот шанс свой упускает. Но в конце концов эта ситуация стала для нее поводом, может быть, остановиться, задуматься, а стоит ли принимать участие вот в этой бешеной гонке. Но это я сейчас высказываю такие вот взрослые мысли, которые, наверное, больше адресованы родителям подростков. Так, на самом деле, там совершенно за именем каждого из героев стоит своя какая-то история, ситуация, которая, ну, может быть, во многом типична. Вот девочка Кася, Кассандра, у нее тоже есть мечта, и она очень упорно движется к своей цели, потому что она хочет повстречаться со своим кумиром, который живет за границей в Лондоне, это рок-певец, известная такая личность, и она думает, а почему нет, и делает все для достижения этой цели. Мне нравится Кассандра, Кася Кассандра, вот такое необычное имя, потому что она не отказывается от своей мечты только из-за того, что у нее тоже достаточно необычная ситуация, разворачивается очень нестандартная, но она остается упорной. Есть Миранда. Миранда, наверное, во многих классах есть такие девочки, которые
есть
не по годам...
Есть такие Миранды.
Да, да. Миранда. Это
взрослая, отличие... рыжая, яркая, везде...
Раскованная.
Раскованная,
да. Да. Она обычно вызывает зависть подруг, потому что они не могут понять, в чем же ее обаяние. А обаяние вот как раз в этой ее раскованности, но за этой раскованностью стоит на самом деле, ну, в данном случае, трагедия, которую она тщательно от всех скрывает, которую сама стремится забыть. Это настоящая рана. Ну, вот Миранда тоже мне нравится. Она такая необычная героиня.
Я думаю, что на самом деле уже по этому описанию, краткому, понятно, что зум, карантинная история, да, вот это вот все остановка и пауза в жизни, которая возникла из-за коронавируса, это всего лишь ситуация. Разумеется, все эти типажи, они были там и до, и после. И действительно, книга не о том, как подростки себя ведут, когда их запирают дома, а книга вообще о них, о жизни. Дело в том, что сейчас был недавно совсем фестиваль «Берег», книжный фестиваль в Благовещенске, где мне задали вопрос на встрече, посвященной детской литературе, какие книги уходят в вечность, а какие книги остаются вот такими сиюминутными. Да, насколько реалии, описанные в книге, важны вот для того, чтобы книга попала на ту или другую полку. Да? И мы как раз обсуждали вот с читателями, важно ли помещать приметы времени. Конкретные модели смартфонов, то, как подростки комментируют друг друга на страничках соцсетей, еще какие-то детали. Вот в этом смысле ваша история очень привязана ко времени. Но как вам кажется, где ее место, на какой полке?
Ну, хотелось бы верить, что уйдет в вечность. Нет, на самом деле, шучу я, конечно, потому что у любой книги, мне кажется, имеет срок давности. Есть, конечно, произведение, которые выдерживают века, но я думаю, что и у них тоже какой-то возраст есть. Не знаю. На этот вопрос, наверное, никто из писателей не может ответить, потому что, конечно, все хотят, чтобы это было не однодневка. Но вот когда мы рассуждаем о классических произведениях, такой традиционный ответ, какие произведения входят в классику, это те, которые говорят об актуальных проблемах, которые не исчезнут там через десяток лет. И в этом смысле, мне кажется, проблемы взаимоотношений, дружбы, доверия, вот этих опасных ситуаций каких-то, в которые подростки попадают либо из желания... каких-то амбиций, да, выделиться, либо по причине того, что у них сложные отношения с родителями, потому что проблема отцов и детей, это же тоже всегда важно. В этом смысле, ну, поживет, я думаю, моя книга не века, но так десятилетия там может быть, надеюсь. Но, с другой стороны, классическое произведение ведь тоже должно отображать приметы времени. То есть я думаю, что это важно. Я думаю, что, может быть, конкретные там модели смартфонов это как бы лишнее, да, но смотрите, как интересно, как меняется язык. Неужели это неинтересно будет с точки зрения даже лингвиста, ученого, посмотреть, какими словами пользовался ребенок, да, пользовался подростки вот этого времени. Потому что даже вот эта эпоха ковида, она же нас обогатила, язык,
конечно,
какими-то новыми словами, которые мы раньше не знали, или какие-то выражения в новом контексте совершенно начинают звучать. Поэтому, мне кажется, тоже достаточно интересно, и поэтому я за приметы времени, но, конечно, это все должно в какие-то вкусовые рамки укладываться, в эстетические.
Вот у вас, на самом деле, у каждого героя есть свой узнаваемый стиль, язык, и это правда, потому что они все личности, это, в общем, так должно быть, но меня интересует тут скорее писательская кухня. Героев довольно много. Разговаривать на разные лады приходилось одному человеку, вам. Ваш источник наблюдений, чьи словечки, где брали?
Где брали? Ну, во-первых, я с подростками работаю довольно давно, и всю свою сознательную преподавательскую жизнь, и это как раз возраст 14, 15, 16 лет, 17. То есть тут старшие подростки.
То есть это просто давние наблюдения?
Да я бы не сказала, что это наблюдение, потому что мне, например, легче писать, когда я перевоплощаюсь. Я себя чувствую Мирандой, я себя чувствую Ирой, Женей, которая вот находится там на стыке жизненного пути, выбор профессии, она думает, как бы маме угодить, да, пойти по ее стопам, либо сказать решительное «нет» и пойти своей дорогой. Все это я прочувствовала либо на собственном жизненном опыте, либо додумала, но, тем не менее, все равно момент перевоплощения происходит. И потом эти рассказы, они действительно создавались как отдельная история. Только на каком-то этапе я заметила, что они могут составлять единое целое какое-то. У меня не было идеи.
Сразу вот этой не писалась
сразу
повесть.
Нет. Угу. Да, то есть это было отдельные истории, которые потом слились в одну. Потом появились вот эти сюжетные линии переплетения, потому что у меня часто так бывает, когда второстепенный герой, хочется уже придумать про него историю, появляются, соответственно, новые герои, новые характеры, новая речь в их устах. Потом все это в единое целое
собирается.
Да, собирается.
А скажите, все-таки где подслушивается речь? Потому что речь действительно очень выразительна, она подростковая. У меня дочь подросток, я прям слышу это ежедневно, да, вот такие.
Ну, у меня собственные выражения. Подростки, младшие и старшие, 11 и 16 лет. Не то чтобы подслушивают, как бы я в этой среде,
я,
да,
в этом
ученики,
живу,
да, соответственно. То есть я слышу, как они разговаривают, что-то записываю. Опять же, я не хочу сказать, что я хожу с ручкой и блокнотом и караулю. Нет, такого нет. Естественным путем. В принципе, они говорят нормально. Нормальная человеческая речь. Да. Выражения эти есть сленговые, но это не сама цель, ведь самое главное, что он хочет сказать. Они нормально разговаривают.
Нет, они разговаривают, да, абсолютно нормально. Тут скорее писательская позиция, да, и читательское восприятие, потому что очень часто писатели, которые для взрослых работают, они пытаются конструировать язык молодых, и выходит не очень.
Да.
Понимаете? Особенно, когда писатель возрастной, и у него появляются молодые герои, они иногда выглядят фальшиво.
Фальшиво, вот, да.
Мне понравилось в вашей повести как раз то, что подростки в книге, и подростки, которых я наблюдаю вокруг себя, поскольку тоже дети, и я преподаю в университете, пусть там не подростки, но они вчерашние подростки, они вот только-только из школы пришли в высшее учебное заведение. Вот я это слышу. Мне было интересно, как вы с этим работаете, потому что уловить живой язык – это задача довольно трудная.
Я бы не сказала, что я специально с этим работаю. Опять же, момент перевоплощения, про который я уже говорила. Для меня было важно не зацепить вот эти приметы времени, которые фиксируются как раз вот этими словечками, а просто показать, как чувствует герой. Именно поэтому у меня, допустим, там Ярослав, он говорит о себе в первом лице, да?
Да,
а кто-то, говорит в третьем лице. Это тоже как-то... Ну, я не могу этого объяснить, потому что это мне казалось, что так будет правильнее. Головой я не работала, честно скажу. То есть я не конструировала, что вот этого я там в третьем лице буду, это в первом, этому такому слово дам. Просто мне показалось, а как он может выразить вот эту ситуацию, там, у Ярослава дедушка, вот он нашел дедушку, потом у него эта карантинная история обрубила на рождающуюся поездку.
И деду, которого он узнал уже во взрослом возрасте.
Во взрослом возрасте. То есть это там идет, оказывается, корни в какую-то семейную трагедию, которую он не знал, эта тайна вскрывается. Вот с какой интонации он мог об этом рассказать, подумала я, и, в общем, оно само собой родилось. Вот вы правильно, верно заметили, что иногда писатель, который делает текст для подростков, пишет книгу, он либо подслушивает эти слова, или, еще хуже, лезет в словарь современного сленга, и где надо, и где не надо, втыкает эти слова, либо пользуется сленгом, который там в его подростковом возрасте, что тоже звучит фальшиво. То есть вот эти две крайности.
Замшело, да.
Да-да-да. Это две крайности. То есть либо он пишет о подростке, каким он был, и это, ну, анахронизм, либо пытается заигрывать с подростками, а они, в принципе, не злоупотребляют этими словами-то. Они нормально разговаривают, но просто вот для них это естественная жизнь. Поэтому
баланс. Баланс.
Да, важен баланс.
Скажите, пожалуйста, Лен, вот вы сейчас приехали в Москву на встречи с читателями, и уже какое-то количество живых откликов вы получили вот прям в ближайшие дни. И до этого, я думаю, были встречи, были фестивали. Что сами подростки говорят? О ком больше спрашивают? На что реагируют?
Они по-разному реагируют. Да, встречи у меня проходят постоянно. И надо сказать, что не только они мне задают вопросы, но и я им. И они со мной делятся какими-то историями. Это так живо все, так здорово. Я бы сказала, вот реакции на эту, допустим, книгу, они узнают какие-то моменты, да, ситуации. Например, ту же же ситуацию с тем, что вот эта неумелость, это какая-то дисгармония, а это растерянность и у взрослых, и у детей в первые моменты, когда всех отправили на удаленку. Эти какие-то моменты, когда они оказались все под одной крышей в замкнутом пространстве, и нет из этого выхода, и оказывается, что это не так легко, то есть когда они все расходятся и вечером собираются, да,
то это семья, это конечно, легче, более гармонично.
Да-да-да. А когда, получается, обнажаются какие-то моменты, на которые можно было перетерпеть, там, допустим, закрыть глаза, и это все вот здесь, сейчас, рядом с тобой, и ты понимаешь, что терпеть еще долго и неизвестно сколько, вот тут интересная ситуация возникает. Для них это узнаваемо, потому что ну, действительно получилось так, что такая вот животрепещущая тема, о которой сейчас можно говорить уже
в прошедшем времени,
и которая как затронула всех.
На самом деле хочется спросить, а как вы сами переживали пандемию? Вот эта карантинная история, какой она была для вас?
Как все. Это как? Во-первых, я преподаватель, во-вторых, мама. То есть мне тут пришлось пережить какие-то трудности и со стороны преподавателя, который должен вести дистанционно уроки какие-то, и контролировать собственных детей, которые тоже в первые мгновения были в растерянности первые дни и не знали, что им делать, куда бежать, что сначала делать. Но я, надо сказать, достаточно быстро сориентировалась, потому что это очень хорошая ситуация для того, чтобы расставить приоритет. Причем расставить приоритеты как в своей деятельности, это очень полезный навык. Выстраиваешь иерархию первостепенных задач, второстепенных и те, которые можно, в принципе, проигнорировать. Также, ну, вот иерархия каких-то отношений, потому что оказывается, что человек, которого ты не замечал никогда, который сидел, там, словно говоря, третьей партой и был серой мышкой, оказывается, этот человек готов оказать тебе помощь. И когда вы начинаете общение, как это ни странно, но вот этот дистанционный формат, он оставляет людей один на один. И это тоже является, по сути дела, открытием таким. Да, вот человек, одноклассник с новой стороны перед тобой раскрывается. И наоборот, человек, которым ты считал лучшим другом, оказывается, вас ничего, кроме общего досуга, не связывал.
И поговорить с ним не о чем.
Да, и поговорить с ним не о чем. И вот меня это коснулось тоже в полной мере, как и остальных, наверное, тоже.
Поэтому... Придумывать ничего не пришлось.
В принципе, да. Да, немножко додумать, немножко вот этого художественного вымысла, что касается деталей сюжетных поворотов, но, в принципе, то, что мы все пережили. Поэтому я как все.
Мне очень понравился папа Алены, который ходил и предлагал всем чаю, потому что он не мог перейти на удаленку, он работает на заводе, да,
в мебельном цехе. Такой рабочий, да, ему вот, у него был просто отпуск неоплачиваемый. Но, кстати говоря, вот этот добродушный папа, который... казалось бы, своим позитивом просто вступает в какое-то такое противоречие с окружением. С нервозной мамой тревожной, которая вот прервала процесс самосовершенствования, и Алены, у которой вообще другие проблемы, не учебные абсолютно. И вот тут этот папа со своим дурацким позитивом, да, который пытается всем успокоить, но именно он разруливает в конце концов ситуацию, говорит свое решительное слово, когда у Алены она начинает уже не вывозить эти свои проблемы, и как раз тоже раскрылся человек с другой стороны, не просто удобный муж и всепрощающий папа, а человек, который способен на решительные поступки, и именно от него она видит самую такую решительную поддержку.
Еще мне хотелось у вас спросить как раз про климатические проблемы. Очень здорово, что один из героев прям намерен спасти планету. Да, вот у него
такой масштаб, да.
Амбиция очень серьезная. Много ли вы таких встречаете? Подростков, которые озабочены не просто мелкими личными целями, а такими глобальными.
Ну, вот если честно, может, и есть. Я не задавалась этим вопросом, честно говоря. Но вот Иван, мы же про Ивана, да,
да
говорим?
Да, про Ивана.
Мне кажется, вот эта его инертность, которая расценивается родителями и учителями как инертность, она как раз и вырастает из несопоставимости вот этого масштаба. Он же хочет всю планету спасти, а ему тут нужно зубрить какую-то там формулу и так далее. А он думает о вечном. Его просто никто не научил, он еще не дошел до того, что начинать надо с малых дел. Вот эту как раз функцию выполняет его сводный старший брат Григорий, который вот тоже, кстати говоря, судьбоносное такое обстоятельство. Он оказался случайно в гостях, перекрыли все дороги, и он вынужден остаться надолго в доме своего отца и со своим младшим братом. И он как раз подсказывает ему, что можно что-то сделать конкретное. И это вот стало таким для Ивана, наверное, поворотным моментом, потому что он понял, что вот эти малые дела какие-то, ну, наверное, с них начинается что-то большое, великое. И он уже не чувствует себя ненужным. То есть то, что его мучило всегда, и то, что лишало смысла его учебы и вообще жизни.
Интересно, как устроен досуг у тех, кто оказался в этой карантинной реальности. Ведь многие дети получили обратно бесконечный доступ к планшетам и компьютерам. Если мы вспомним первую историю, историю Алены, родители ее наказали и лишили гаджетов, посадили ее на такой домашний карантин, а тут вдруг оказалось, что этот карантин у всех, и гаджеты надо выдать обратно, причем в постоянное пользование, да, на законных основаниях. Как вы думаете, что вообще изменилось в наших ежедневных привычках после карантина? Что видите? Меня, наверное, как ведущего программы о книгах, больше всего интересует вопрос, начали ли больше читать подростки. Мне кажется, что да, это мое субъективное мнение. Что видите вы?
Ну вот мое субъективное мнение, что да, тоже. То есть я, в принципе, согласна. Потому что в гаджетах как раз... Та же Алена, ну и она не единственная, ну, для них это была территория свободы, да, территория, которая больше ассоциировалась у них с развлечениями, но даже не у них, потому что они-то как раз там делают все и учатся, читают, и очень часто бывает так, что это гаджеты им в помощь, а у родителей это уж точно, это ассоциация с тем, что ребенок погружается в какой-то свой мир, игрушки и так далее, то есть ничего больше нет, кроме игрушек. А тут получается, что гаджеты стали средством учебы. Без них никак.
Насилие и воспитание.
Да. Ну, вот такие обстоятельства, да, когда учат жизнь, когда не какие-то запреты, которые кажутся, запреты родителей, которые им кажутся таким проявлением волюнтаризма родительского, да, старше, а такие вот жизненные обстоятельства. Поэтому, да, здесь тоже, наверное, изменилось. Ну и...
Читать стали больше.
Читать не все, но, да, больше. Потому что это тоже какой-то аналог надоевшим играм, которые... Тоже до бесконечности, да, до бесконечности их играть тоже надоедает. И это и по собственному опыту знаю, на опыте своих собственных детей. То есть, когда запретов никаких нет, когда вот в твоем личном пользовании оно как-то и надоедает, и не таким привлекательным кажется.
А когда еще и надо постоянно, с утра встал, включил компьютер,
совершенно
все хочется почитать.
Да.
Наверное, справедливо будет спросить вас, как человека, который много работает с книгами, посоветовать что-то еще для подростков, вот для той аудитории, для которой вы пишете, что вам самой, как читателю, нравится, чем бы вы хотели еще с ними поделиться, кроме своих книг?
У меня очень много авторов, я обычно всех даже не вспомню, но я, как правило, рекомендую тех, которых читала недавно, которых вот живы в памяти. Поэтому мне очень, я рекомендую книги Нины Дашевской, меня их очень любят и собственные дети, и я читаю, и Нина Дашевская одна из авторов, у которой есть свой голос. Очень узнаваемый свой голос. Последнее мое удовольствие громадное я получила от книги Марии Ботевой «Новое черное пальто». Вот это тоже, кстати, книга, которая про самоопределение человека, про то, как бывает сложно, но как важно найти свой голос, остаться самим собой. И причем это разные ситуации смоделированы абсолютно. И там тоже, кстати, приметы нашего времени.
Да.
Вот, то есть это такая замечательная совершенно книга. Моя неприходящая любовь, например, я всегда рекомендую книги Юлии Кузнецовой. Чем мне нравятся книги Юлии? Тем, что они вот, ну, просто про девочек-соседок или там про соседа, про одноклассника, который сидит за соседней партой. То есть такая мысль о том, что каждый может стать героем книги, и все достойно внимания, это вот очень ценно в книгах Юлии Кузнецовой. Тамару Михееву я читаю, и мои дети тоже читают. Очень люблю Эдуарда Веркина, проблемного такого автора, который проходится по болевым точкам подростковой аудитории. Это вот тоже моя такая постоянная любовь.
Спасибо большое. У нас получился полноценный список, хотела сказать, карантинного чтения, но, увы, уже нет. Просто осеннего подросткового чтения для удовольствия. Я напомню, что в гостях в студии «Радио Спутник» была писательница Елена Борода, у которой недавно в издательстве «Компас Гид» вышла книга «Зум. Карантинная история». Это повесть о подростках, повесть о тех, кто заканчивает школу, но на самом деле у нее гораздо более широкая аудитория, потому что выбор мы делаем постоянно. Пусть не такой определяющий, как в 17 лет, но все равно мы постоянно совершаем выбор. И посмотреть, как с этим справлялись другие, не набивая собственных шишек, всегда приятно.
Или найти себе друга, который, оказывается, прошел сходным путем. Да, это тоже важно. Спасибо большое.
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио Спутник». С вами была Наталья Ломыкина. Читайте хорошие книги. И до встречи через неделю.